Глава 9. Я отложил ручку и с крайне недовольным видом уставился на Вульфа. «Черт побери!» — заскулил я, прекрасно зная, что он не выносит этого тона. «Как жестко вы на них набросились! Вот что я называю допрос с пристрастием. У меня нервов не хватает наблюдать за тем, как они мучаются и извиваются под вашими безжалостными выпадами. С ума сойти! Я уж и не помню, когда видел вас в такой форме. Арчи, заткнись!» «Но какого черта вы стали разыгрывать из себя репортера светской хроники?»
«Ничего подобного. Я пытаюсь думать. Пытаюсь думать об этих людях и заодно хочу еще раз на них всех посмотреть. Слишком их много. Если один из них пробрался через лес, попросил у Ноэля Хоторна ружье и снес ему голову, кто должен будет это доказать и как?» «Добрый день, Сол. Добрый день, Джонни. Входите, садитесь». «Я что, по-вашему, индеец какой-то, чтобы ехать в Роклинд и ползать там на четвереньках, обнюхивая следы? Или вы думаете, что кто-нибудь из этого племени собирается нам что-нибудь рассказать?»
Он фыркнул.
«Надо же! Пытались заинтересовать меня семейными дрязгами из-за актерской карьеры Энди. Ба!»
Он погрозил мне пальцем.
«Оставь меня в покое, Арчи! Еще хоть раз заскулишь и... Как, черт возьми, мне думать, если думать не о чем?»
Я пожал плечами и вскинул руки ладонями кверху. «Тогда можем отправляться домой, посмотрим «Атлас».
«Согласен с тобой».
Он отвернулся от меня.
«Ори нашел тебя, Сол?»
«Да, сэр».
Сол всегда вел себя так, будто не слышит наших с Вульфом препирательств.
«Мисс Карн не появлялась, когда Ори сменил меня в 9:20 утра. В 9:25 я сделал проверочный телефонный звонок. Она была в квартире».
«Ты сказал Ори, чтобы он явился с отчетом сюда?»
«Да, сэр».
«Тебе надо поспать».
«До вечера я продержусь».
«Джонни, ты свободен, так?»
«Да, сэр, я свободен всегда, когда нужен вам».
Он вечно вел себя как отличник подлиза, предлагающий вытереть доску, чем ужасно меня раздражал. Джонни Кимс относился к тем парням, которые по утрам делают зарядку и покупают жевательную резинку в каждом торговом автомате, чтобы лишний раз полюбоваться на себя в зеркальной витрине. Я уже давно бы уволился, если бы не знал, что Джонни спит и видит, как бы занять мое место.
«Запишите оба», — сказал Вульф. «Данвуди, Прескотт энд Дэвис. Адвокатская контора на Нижнем Бродвее. Мистер Гленн Прескотт. Мистер Юджин Дэвис. Наоми Карн получила там должность стенографистки в 1934 году и через 2 года стала секретарем мистера Дэвиса. Спустя год или около того она уволилась в связи с личными отношениями с мистером Ноэлем Хоторном. Разузнайте все, что сможете. Сол будет старшим. Джонни, ты консультируйся с ним, как обычно. Особо прошу выяснить имя человека, который 7 марта 1938 года конфиденциально стенографировал для мистера Прескотта. Любые контакты с этим человеком должны осуществляться с максимальной осторожностью. Молодых женщин, конечно же, возьмет на себя Джонни. В чем дело, Арчи?»
«Ни в чем».
Я всего лишь сдавленно хмыкнул. Наш бегемот пребывал в уверенности, будто стоило Джонни взглянуть на девчонку и улыбнуться, как она начинала таять, словно мороженое в жаркий день. Дело в том, что... Ах, да какая разница? Этот хлыщ готов жениться на дочери карманника ради денег. Они задали кое-какие вопросы, в основном Сол, и получили ответы. После их ухода Вульф погрузился в транс. Я даже не пытался растормошить его, потому что время приближалось к часу, и я знал, чего он ждет. Вскоре ожидаемое прибыло. Дворецкий лично принес один поднос, а горничная в форме со сломанным ногтем на правом указательном пальце следовала за ним со вторым. Я обратил внимание на этот сломанный ноготь, когда девица чуть не сунула палец в мое молоко. Она намеревалась остаться и накрыть нам на стол, но Вульф отослал ее прочь. Когда он приподнимал крышку с одного из блюд, на его лице боролись за лидерство радужная надежда и дурное предчувствие. Пар из-под крышки не повалил, и тогда Вульф так растерялся, что я чуть не зарыдал. Он склонился над блюдом и с недоверием уставился на его содержимое. «Шикарно!» — прокомментировал я, довольно потирая ладони. «Студень! Большая порция салата Уолдорф, а еще чай со льдом и такие забавные маленькие вафли».
«Боже милосердный!» — пробормотал потрясенный Вульф.
«Из чисто эгоистических побуждений я спустился на первый этаж и вытребовал пару бараньих отбивных и кофейник с кофе. Когда подносы опустили, и мрачный, неудовлетворенный Вульф допивал остатки кофе, который, должен признать, действительно был недостаточно горяч, дверь открылась, и вошел инспектор Крэмер.
«Здравствуйте, сэр!» — отчеканил Вульф. «Я занят!» «Мне так и сказали!»
Крэмер прошагал к стулу, уселся, достал сигару и сунул ее в рот, а потом снова вынул. Из-за жары его большая физиономия была даже краснее обычного. Небрежным тоном, словно от нечего делать, он заметил.
«Я слышал, теперь вы работаете на мистера Дана!»
Вульф оскорбительно хрюкнул.
«У него был прескверный ланч», — пояснил я.
«У меня тоже»,
— кивнул Крэмер.
«В закусочной на углу».
Он оглядел Вульфа.
«У вас на лице примерно то же, что у меня в мыслях. Ненавижу эти чертовы великосветские разборки, паршивые политики. Куда ни ступишь, везде знаки «стоп». У меня для вас сообщение от комиссара полиции».
Вульф опять лишь хрюкнул. Крэмер зажал сигару между зубами и сказал.
«Может, вы слышали о нем? Это комиссар полиции Хомберт. Он просит вас уяснить, что в этом деле недопустимо разглашение любой информации, пока он лично не даст на то разрешение. Также он говорит, что вы настолько умны, что вам не составит труда осознать необходимость сохранять сдержанность в деле, подобном этому, и что, разумеется, вы будете сотрудничать со мной. В частности, если бы вы рассказали мне, что вчера делала в вашем кабинете эта шайка, мы бы назвали это сотрудничеством».
«Спросите их», — предложил Вульф.
«Спросил. Они весьма необычные люди. Некоторые почти столь же эксцентричны, как и вы. За исключением, пожалуй, миссис Дан. Она самая здравомыслящая из них. Но и тот адвокат, Прескотт. Он рассказал мне о завещании. Они говорят, что приезжали просить вас договориться с мисс Карн». «С каких это пор вы стали арбитражной инстанцией?»
«Ближе к делу», — буркнул Вульф.
«Непременно. Они именно с этой целью приходили к вам? Просить вас договориться с мисс Карн?»
«Да». Но мисс Карн находилась там же, так ведь?
Кстати, вы могли бы сказать мне, кто она такая, когда я вас об этом спросил, но, должно быть, я слишком многого от вас жду.
Так вот, у всех этих людей имеется язык, и с ними был их адвокат. Так что же такого они хотели от вас, чего не могли сделать сами?
Вульф пожал плечами.
Им сказали, что я способный, проницательный, сдержанный и не слишком щепетильный человек.
Но это и я мог бы им сказать.
Крэмер вынул сигару изо рта и осмотрел ее кончик.
Я пытаюсь понять, зачем им понадобились вы, когда у них и так уже есть хороший адвокат. Мне нравится, когда все выглядит правдоподобно. А если они заподозрили, что Хоторна убила мисс Карн, и захотели, чтобы вы собрали необходимые улики и обосновали бы их подозрения, это была бы подходящая работа для детектива. Потом мисс Карн подписала бы соглашение о передаче сестрам всего наследства или какой-то его части, и в таком случае вы решили бы, что улик недостаточно, чтобы обвинить ее в убийстве. И тогда все остались бы довольны, за исключением, может быть, Хоторна, но он все равно мертв. Как вам нравится такой ход рассуждений?
«Довольно неуклюже», — вынес вердикт Вульф. «Если бы они считали меня способным на компромисс с убийцей, то также сочли бы вероятным, что я сохраню улики и буду шантажировать их до самой смерти. Но главный недочет состоит в другом. Они не знали, что Ноэля Хоторна убили. Вы видели, каким ударом стала для них эта новость?»
«Ну да, это я видел. Они удивились».
«Действительно?»
Вульф нахмурился.
«То есть вы не поддерживаете теорию о том, что Хоторна убили из-за того, что он разрушил карьеру мистера Дана, той истории с аргентинским займом? Я полагал, что у вас уже состряпано соответствующее обвинение».
«Я не стрепуха, а коп. Может, кто-то способен использовать убийство, чтобы подсидеть противника. Но не я. Моя задача — искать убийцу. Со слов Дана, этим же занимаетесь и вы».
«Да».
«Ладно. Давайте тогда найдем его или ее. Буду откровенным с вами. Мне нравится версия с мисс Карн. Только между нами. Не обязательно говорить об этом Скиннеру. Она наследует 7 миллионов долларов. А на свете перебили уйму людей за куда меньшие суммы. Она была близка с Хоторном и, конечно же, знала, куда он в тот день направляется и кто там будет. И, наконец, она умеет водить машину. Итак, мисс Карн поехала туда, чтобы разделаться с Хоторном. Вероятно, с оружием. Ее устраивало, что там будет еще дюжина людей, на которых по разным причинам могут пасть подозрения. Ей повезло. Она увидела его с дороги на краю леса, он был с дробовиком в руках. Она пересекла поле и поболтала с ним, подвела к такому месту, которое не видно с дороги, нашла предлог, чтобы взять у него ружье, и убила его. Ей даже не пришлось использовать собственное оружие. Потом она протерла дробовик травой, понаставила отпечатков пальцев Хоторна на прикладе и стволе, и была такова.
«У миллиона людей была возможность проделать все это», —
проворчал Вульф.
«Ага, но проделал кто-то один. Версия с мисс Карн меня весьма привлекает, особенно после нашего с ней разговора сегодня утром. Конечно, я не столь проницателен, как вы, но при встрече с двуногой тигрицей могу понять, что это за зверь. Опасная штучка эта мисс Карн, скажу я вам. Видно по ее глазам. Между прочим, поделюсь с вами совершенно бескорыстно. У нее нет алиби на вторник. Она думает, что есть. Но такие алиби идут по паре за грош».
Инспектор опустил подбородок и воздел руку с сигарой.
«А теперь давайте допустим следующее. Энди Дан и та девица Флит, а также сам Дан с этим их Штауфером были первыми, кто оказался рядом с телом. Предположим, они осмотрелись вокруг из чистого любопытства, и один из них кое-что обнаружил. Пудреницу, пачку сигарет, носовой платок, что угодно. Может, они догадались, что этот предмет принадлежит мисс Карн, а может и нет. В принципе, Штауфер мог бы это понять. Он с ней уже был знаком. Возможно, они решили выбросить находку и не желая, чтобы пошли слухи о связи Хоторна с женщинами. А потом, когда они узнали условия совещания, им пришлось проглотить горькую пилюлю. Вся куча денег, кроме жалкого полумиллиона, отходит мисс Карн. Тогда они выработали совместный план. Если хотите знать мое мнение, то Прескотт тоже с ними в сговоре. Но дело было слишком щекотливым, чтобы он один смог все провернуть. И они пришли к вам, показали ту пудреницу или что там они нашли. Может, они уже знали, что она принадлежит мисс Карн, а может, доказать это стало частью вашего задания. Короче говоря, вы должны были найти способ прижать ее. И вот выясняется, что произошло убийство. Как это повлияло на них и на вас? Они не могут рассказать о своей находке полиции, даже если хотели бы. Ведь тогда им придется признать, что они скрывали информацию об убийстве. Более того, они не захотят рассказывать, даже если бы могли, потому что если мисс Карн будут судить и признают виновной, то имущество будет поделено судом, а если ее будут судить и оправдают, то она получит все, а они останутся ни с чем. Вам не кажется это логичным?
«Идеально!» — кивнул Вульф. «Поздравляю вас! Не вижу ни одной лазейки во всей гипотезе. Вы сами выстроили ее без чьей-либо помощи?»
«Сам. А за помощью пришел к вам. Вот я и вот моя гипотеза. Я делаю вам предложение. Выкладывайте все, как было, и заставьте их сделать то же самое. А я гарантирую всем заинтересованным лицам, что у них не будет проблем и что в прессе об этом сговоре не узнают. Я гарантирую, что Скиннер не будет шуметь. Понимаю, что сначала вам надо проконсультироваться с клиентами, и даю вам время до 9 часов завтрашнего утра».
Вульф шелковым голосом произнес:
«К сожалению, сэр, мы не сможем выполнить ваш заказ, так как этого товара у нас нет в наличии. Доброго дня, сэр!»
«Арчи!»
«Минуточку!» Глаза Крэмера превратились в щелки.
«На этот раз вы проиграете. На этот раз, хвала небесам, у меня больше материала, чем у вас. Я могу расколоть одного или двоих из этой шайки и намерен сделать это. И тогда вы окажетесь сами знаете где. Я пришел к вам с разумным и справедливым предложением. «Вы сочли меня подлецом и простофилей!» — рявкнул Вульф. «Хорошего дня, сэр!» «Я дам вам время. Не надо мне ничего давать. Мне это не нужно». «Вы чертов упрямый глупец!»
Инспектор Крэмер поднялся и вышел из комнаты. Вульф поморщился, когда дверь с грохотом захлопнулась. «Это забавно и в то же время грустно», — заметил я. «Чем чище наши мотивы, тем хуже нас оскорбляют. Вы помните тот случай, когда...»
«Хватит, Арчи! Приведи миссис Хоторн!»
Я застонал.
«Не хочу ее видеть!» «Я хочу! Приведи ее!»
Пришлось повиноваться. В холле я встретил горничную, которая шла к нам, чтобы забрать подносы, и от нее я узнал, что апартаменты миссис Хоторн располагаются этажом выше. Я нашел лестницу, преодолел два пролета и постучал в первую дверь справа. В расчете на то, что горничная знала, о чем говорит, в третий раз я стучал уже изо всей силы, но по-прежнему безрезультатно. В таких случаях я обычно открываю дверь и захожу. Но так как мое задание мне не нравилось, я передвинулся к следующей двери и постучал в нее. Ничего. Тогда я пересек площадку и постучал в первую дверь слева от лестницы. Оттуда доносились голоса, и в ответ на мой стук наконец-то последовало приглашение войти. И я вошел. Мое появление прервало целую конференцию. Все замолчали и посмотрели на меня. Энди Данн и Селия Флит сидели бок о бок на диване, держась за руки. Рядом с ними устроилась Мэй Хоторн в застиранном голубом халате и с падающими на лицо волосами. Не хочется даже говорить, как она выглядела. Перед ними стоял Глен Прескотт. Свежий и элегантный, в белом льняном костюме, в петлицу которого был воткнут желтый цветок, уже не Дианthus superbus, но на этом мои познания в ботанике заканчиваются. На стуле справа от него восседала Дейзи Хоторн в том же сером наряде, в котором она напугала меня утром. Я отвесил изящный поклон. «Прошу прощения, миссис Хоторн. Мистер Вульф хотел знать, не соизволите ли вы пройти в библиотеку?» Прескотт нахмурился.
«Я бы тоже поговорил с мистером Вульфом. Мистер Данн сказал, что поручил ему...»
«Да, сэр. Я передам ему, что вы здесь. В настоящий момент он хочет видеть миссис Хоторн. Вы не возражаете?» Она поднялась и пошла к двери.
«Хорошо», — сдался Прескотт. «Я буду здесь или внизу в музыкальной комнате с мистером Данном».
Я открыл дверь для Дейзи и пропустил ее вперед. Мы спустились по лестнице и вошли в библиотеку. Вульф, приветствуя миссис Хоттон, по своему обыкновению извинился за то, что не поднялся при ее появлении. Она уселась на стул, недавно покинутый Крэмером. Своим высоким голосом, в котором чувствовалась какая-то искаженность, слишком слабая, чтобы назвать ее дефектом речи, она произнесла:
«Не представляю, что вы ожидаете услышать от меня. Вы думаете, я могу вам что-то рассказать?»
«Нет, миссис Хоторн, я так не думаю», — вежливо ответил Вульф. «Сомневаюсь, что мне вообще хоть кто-нибудь что-нибудь скажет. Мне остается ощупью блуждать в потемках. Если вы вкратце опишете мне...»
Он отвлекся с недовольной гримасой.
«Войдите!»
Это был дворецкий.
«К вам мужчина, сэр. Даркин.
Пожалуйста, проведите его ко мне прямо сейчас».
Я рассчитывал, что прибытие Фреда отвлечет меня, наконец, от вуали, потому что прошло уже 3 часа с тех пор, как я позвонил ему и велел немедленно явиться на 67-ю улицу. Но, как оказалось, отвлечься мне было суждено иным способом. Только показавшись в дверях, Фред громко и торопливо заговорил.
«Причина, по которой я опоздал, мистер Вульф, после того, как Арчи позвонил мне, я решил, что прилягу на минутку и приведу в порядок мысли. После тяжелой ночи от меня все равно было бы мало толку, и теперь я...»
«Ты снова заснул», — грозно произнес Вульф.
«Да, сэр, и моя жена могла бы меня разбудить, но не разбудила. Зато теперь я снова как огурчик и в полной боевой готовности. Как я только что сказал Орри, могу гору свернуть».
«Кто кому сказал?»
«Орри Кеттеру. Я сказал ему, что могу».
«Где ты видел Орри?»
«Тут, на улице, на углу, только что я...»
«На каком углу?»
«Перед домом, через дорогу. Я ему сказал, помолчи».
Вульф перевел взгляд на меня.
«Пойди и все выясни».
Я выскочил в коридор, кубарем слетел с лестницы и выбежал на улицу, перешел дорогу и повернул направо. Орри был там, на дорожке между зданиями. Проходя мимо, я подал ему знак, а сам прошагал дальше и скрылся за углом. Через пару минут он присоединился ко мне.
«Что за номера ты откалываешь?» — накинулся я на него. «Болтаешь с Фредом на посту?
С чего ты взял?»
— возмутился он.
«Я не болтал, это Фред пристал ко мне. Я его шуганул».
«А как ты вообще здесь оказался? Пришел на свидание с гувернанткой?»
«Нет, господин генерал. Слушай, бабуин ты безмозглый, сам что ли не догадываешься? Она здесь».
«Где?»
«В доме, откуда ты вышел».
«Будь я проклят, давно она там?»
«Мы прибыли в 2:28, то есть 27 минут назад».
«Черт, ладно, подожди». Я трусцой вернулся туда, откуда пришел, нажал на кнопку звонка и был впущен дворецким. В холле я остановился, чтобы обдумать все, и дворецкий тоже встал рядом и смотрел на меня, пока я не отпустил его взмахом руки. Любой, кто знает Вульфа так, как знаю его я, мог догадаться. Если пойти к нему и доложить о присутствии где-то в доме Наоми Карн, он тут же спросит, где именно. И поэтому я снова призвал дворецкого и спросил: «Вы не можете подсказать мне, где находится мисс Карн, та леди, которая прибыла примерно 30 минут назад?»
«Да, сэр. Она в гостиной с миссис Хоторн».
Мне это показалось странным. Рассудив, что услышать это одно, а увидеть собственными глазами совсем другое, я направился к широкой двери гостиной. И то, что я увидел собственными глазами, войдя туда, оказалось не менее странным, чем то, что слышали мои уши. На одном из стульев сидела Наоми Карн, в том же наряде из голубого льна, в котором я возил ее к Вульфу днем ранее, а прямо напротив нее сидела Дейзи Хоторн. Они обе посмотрели на меня, по крайней мере, Наоми Карн посмотрела, а вдова повернулась ко мне вуалью. «Прошу прощения», — сказал я и пошел по коридору к лестнице. Рассказывать Вульфу мне было нечего. Он ведь наверняка слышал, как Дейзи сообщили, кто к ней пожаловал. Но, открыв дверь и войдя в библиотеку, я понял, что ошибался. Мне таки было о чем рассказать боссу. Он в этот момент что-то говорил Фреду, который со смущенным видом мял в руках шляпу, и тут же, все в том же кресле, сидела Дейзи Хоторн.